Хвала и благодарность будет принесена нашему Господу за великую привилегию, что мы можем быть собраны в Его присутствии, что мы можем слушать Его Слово, что мы можем в Него верить, как написано, что мы имеем к этому «да» и ко всему, что обетовано в Слове. И я думаю, что есть такие люди, которые рождены от семени Слова. Они через Дух, который вдохновил Слово, через Него они имеют связь к Богу и к Слову. И поэтому они принимают Его и верят в Него, как говорит об этом Писание. Ведь верят во многое, что в эти дни. Но каждый верит так, как он хочет. Верит во что он хочет. Истинные дети Божьи верят, как говорит Писание. Их вера основана на Библии. И я тоже в прошлой неделе распознал и пережил, как люди так поступают и просто говорят: «Да, но ведь Библия только была написана людьми. Ее ведь сам Бог не писал». А потом есть еще столько много разных переводов. И кто нам хочет дать уверенность в том, что это еще Божье Слово? Ее мы уже имеем, эту уверенность. Ее нам никакой человек не должен давать. Вы знаете, даже когда читаешь разные переводы, и там видишь все эти различия, тогда ведь искреннее дитя Божье все еще может от сердца радоваться. Мы там вообще не видим никакого противоречия. Напротив, мы видим многообразие, в котором Бог себя открывает. Конечно же, есть такие места, которые очень сильно выразительные. И я сейчас думаю о Захарии 4 главе, где говорится о завершающем камне, и потом в одном переводе говорится, что этот завершающий камень будет приложен при восклицании «спасение, спасение, спасение ему». А в другом переводе говорится, что будут восклицать «милость, милость, милость, да будет принесена ему». И это уже большое различие, если так эти слова отделить от друг друга, а потом поставить их против друг друга. Но когда пережил милость и когда пережил спасение, тогда можно соединить эти вещи вместе, и тогда Господа можно еще больше хвалить и прославлять. Мы вообще даже не беспокоимся о переводах или о Божьем Слове. У нас только есть одна забота, чтобы быть там, когда Господь завершит свое дело, когда завершающий камень, который является угловым камнем, займет свое место, и когда мы все переживем завершение. Ведь в большем мы вообще ни в чем не нуждаемся. Пусть жить одни провозглашают «милость, милость», а другие «спасение, спасение», а третьи «любовь, любовь», ведь все равно. Тогда каждый в припеве будет петь так, как в его сердце это находится. И тогда мы все будем прославлять и хвалить Господа. Так просто оно все выглядит, если это не делаешь трудным. Итак, и тоже сегодня утром мы вас сердечно приветствуем. Бог да благословит вас. Ведь никак по-другому не скажешь, как только повторишь то, о чем уже сказало Писание. Это было благоугодно Отцу, чтобы дать царство малому стаду, не широкой массе, но малому стаду, избранным. Многие призваны, а мало кто избраны. И избранные, они будут соглашаться со Словом Божьим. Им, может быть, прежде нужно будет идти низкими путями, и все низкие пути, они тогда окупятся, когда они закончатся у Господа, когда они вольются в милость Божью. Тогда ведь все это стоило. И поэтому мы не хотим смотреть на то, что нас приводит к Господу, но хотим смотреть на Господа, которому мы были приведены. Это могут быть различные обстоятельства, которые вообще человека туда приводят, чтобы он призывал Господу, чтобы он мог увидеть, что он нуждается в его помощи и в его спасении. Но тогда мы видим, что тем, которые Бога любят, все вещи служат к добру. И тогда также можно дальше прочитать в послании к Римлянам, 8 главе, где написано, что же может нас отлучить от любви Божией, которая находится в Иисусе Христе, нашем Господе. Любовь Божья соединила нас вместе с Ним. Что же нас может отлучить, если Бог соединил? Мы так рады, что мы с вами, со всеми, можем быть сердечно связаны. Подумайте о том, мы с друг другом проведем вечность. И мы хотим во всякое время друг другу смотреть ясно и открыто в глаза. И так как мы друг другу смотрим в лицо и с друг другом разговариваем, точно так же мы хотим с друг другом разговаривать, когда мы идем своими путями. И, может быть, чисто по-земному повернулись друг к другу спиной, чтобы мы все равно жить, могли сказать то, что бы мы сказали в присутствии того, с кем мы прежде встретились. Если бы каждый из нас смог бы о каждом сказать только то, что он действительно в его присутствии смог бы тоже сказать, тогда это был бы уже правильный шаг в правильном направлении. Верите ли вы в это? О, да! Это был бы правильный шаг в правильном направлении. И если мы потом сделаем еще один шаг вперед, ведь у нас есть две ноги, и если мы сделаем еще один шаг вперед и скажем то, что бы мы сказали в прямом присутствии Господа, ведь это ж огромный шаг в правильном направлении. И тогда соответствует направление, и тогда соответствует то, что мы говорим, и с этим мы тогда сможем устоять перед Богом и перед друг другом. Да будет это нашим девизом. Не так, чтобы просто поразмыслить об этом так поверхностно, но чтобы мы в глубочайшей внутренности могли сказать, «Господь, сделай из нас таких людей, которые будут ходить Твоими путями, которые будут соответствовать с Тобой и с Твоим Словом». Кто же мне это сказал еще вчера? Брат Франк, это очень легко, чтобы в доме или в квартире повесить на стене какую-нибудь дощечку с какими-нибудь изречениями или с каким-нибудь текстом из Библии. И он сказал, но если все идет совсем по-другому, чем это написано на дощечке, что же тогда? И я сказал, да, тогда мы должны заботиться о том, чтобы мы не делали никаких изречений и не вешали их на стену. И если это даже самый набожный способ, но чтобы мы прежде были готовы пережить то, о чем нам говорит Божье Слово. Набожные изречения и цитаты из Библии каждый может иметь в своих устах. И стены могут быть завешаны изречениями, и можно уже начать с входной двери, если только Бог не дарует нам действительно милости. Иначе изречения будут висеть там, а мы где-то будем находиться в другом месте. Итак, давайте будем соглашаться с Господом. Я хочу сегодня поговорить о той мысли, которую мы вчера только коротко затронули, что касается священнического служения. Мы ведь вчера читали какой псалм? 73-й псалм мы рассматривали. И я ведь так днем читал из Библии Лютера, из Деяний апостолов 23 главы. И это я хочу сейчас здесь снова прочитать из Библии Лютера. Деяния апостолов, 23 глава. Здесь мы прочитаем с 1 стиха. Павел же взглянул на высший совет и сказал: «Мужи, возлюбленные братья, я ходил со всей доброй совестью перед Богом вплоть до этого дня. Но первосвященник Анания приказал тем, которые стояли вокруг него, чтобы они ударили его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет побивать тебя, ты побеленная стена. Ты сидишь, чтобы меня судить по закону, и велишь бить меня против закона?» Но те, которые стояли вокруг него, сказали: «Ты поносишь первосвященника Божьего?» И Павел сказал: «Возлюбленные братья, я не знал, что он первосвященник, ведь написано: «Высшего в твоем народе ты не должен проклинать». Только до этого места, это слово. Мы сейчас подойдем к рассмотрению нашей части, и из этого мы только хотим чему-то научиться. То, что мы здесь находим, это что-то странное. Вы знаете, в Ветхом Завете Бог имел священников, у него был первосвященник, и священники исполняли свое служение, и также первосвященник раз в год. Он входил во святое святых с кровью примирения, а здесь был первосвященник, который повелел, чтобы Павла ударили по устам. Он говорил только коротко. Он даже не делал никакого вступления. Он только совету, высшему совету сказал: «Вы, мужи, возлюбленные братья, я со всей доброй совестью ходил перед Богом вплоть до этого дня». И тогда было достаточно. По их мнению, он вообще даже не был связан с Богом. По их мнению, он все ведь поставил на голову. Все то, что Бог установил. Он ведь ветхозаветные вещи назвал ведь устаревшими. И он новое, что нам было даровано в Новом Завете, это он возвещал. А здесь были такие люди, которые держались крепко за старое, и они все по этому мерили. Все, что до того времени им было известно, без того, чтобы они могли сориентироваться, без того, чтобы они могли идти дальше, без того, чтобы они могли понять, что началась новая эпоха, что начался Новый Завет. И то же самое можем мы видеть в течение всей церковной истории. Люди всегда ориентировались по тому, что было уже знакомо, что уже существовало как предание, и они всегда Богом открытое новое отбрасывали в сторону. Только малый остаток, которому Бог действительно даровал милости, он это принимал. И когда первосвященник Анания услышал эти слова от Павла, что он с доброй совестью ходил перед Богом вплоть до этого дня, тогда терпение закончилось. Тогда он повелел тем, которые стояли возле него, чтобы они ударили его по устам. Ведь для него, ведь это было неподобающим. Он ведь находился в позиции, но не Павел. Но перед Богом все это выглядело действительно все по-другому. Один был устаревшим, а другой был поставлен по праву. И мы здесь не хотим входить во все подробности, так как что следует потом, это самое важное. Но здесь написано, Павел сказал ему, «Бог будет побивать тебя, ты побеленная стена». Это было резкое изречение. Это не было так просто. Этот человек был первосвященником. А кто был Павел? И он сказал, «Бог побьет тебя, ты побеленная стена». Это была прямая реакция. Я не судья, но все, которые останавливаются духовно, они умирают. И тогда вся известь, которую потом берешь, чтобы все это дело можно было так прекрасно покрасить, это ничего не поможет. Речь идет о том, что находится в человеке. Не фасад, не наружнее, но внутреннее. И внутреннее может быть правильным только тогда, когда это приходит от Бога. И тогда ведь это будет соответствовать с Его Словом. Те, которые стояли вокруг Него, которые должны были Его ударить, они сказали, «Ты поносишь первосвященника Божьего?» Не только первосвященника, но здесь написано «первосвященника Божьего». И я вам сейчас прочитаю о первосвященнике, которого Бог предназначил к тому, чтобы войти в небесное святилище. Его не распознали ни священники, ни первосвященники. Он был первосвященником Божьим, который со своей собственной кровью вошел в небесное святилище. И мы сегодня немножко поговорим об этом, как наше первосвященническое служение, как верующих, может быть исполнено перед Богом правильным образом. Не как побеленные стены, не как могилы с мертвыми костями, но как оживленные, как заново рожденные, как помилованные, как таковые люди, которые имеют поручение перед лицом Божьим. И здесь в 5 стихе написано, который я хочу прочитать. «И Павел сказал, возлюбленные братья, я не знал, что он первосвященник. Он ведь здесь пропустил, чтобы сказать первосвященник Божий. Божий здесь не достает, он только сказал первосвященник. Так как написано, высшего из твоего народа ты не должен проклинать». Он ведь знал Святое Писание и тоже то, что, наверное, написано в Исходе в 22 главе, в 27 стихе. Но дайте мне сейчас прочитать несколько мест из Библии, чтобы мы могли проверить, поняли ли мы, в чем заключается наше священническое служение. Первое слово из Откровения 1 главы. Откровение 1 глава. 5 и 6 стих. Здесь передают приветы, а потом говорится «И от Иисуса Христа, свидетеля верного, первородного из мертвых, и властелина над царями земли, Ему, который любит нас и кровью Своей искупил нас от грехов наших, и сделал нас царским владычеством, священниками для Бога и Отца Своего. Ему принадлежит слава, или же честь и власть во веки вечные. Он нас сделал царями и священниками. Какое было поручение у священников? Какое было поручение у первосвященников? Как же они исполняли свое служение? Когда, как и где Бог отвечал? Когда Бог с ними встречался и где Бог с ними встречался? Какое было основание для встречи с Богом? примирение с Богом, как это там выглядело. Давайте прочитаем слово из послания к Римлянам 15 главы. Римлянам 15 глава с 16 стиха. Здесь говорит Павел: «Ибо я должен быть служителем Христа Иисуса для язычников, и как таковой должен совершать священническое служение в Евангелии Божьем, чтобы язычники стали благоугодным Богу и освященным Святым Духом жертвенным даром». Давайте здесь остановимся. Мы в вступительном слове, в послании к Ефесянам, в первой главе, в третьем стихе читали все вместе, что там написано. Мысли Божьи, которые здесь выражаются, они очень важны. Ефесянам, первая глава, четвертый стих. «Ибо в нем Он избрал нас уже прежде основания мира к тому, чтобы мы могли святыми и непорочными стоять перед лицом Его, и предопределил нас в любви через Иисуса Христа быть сыновьями, принадлежащими Ему по благоволению воли Своей». Итак, от Бога по отношению к нам было принято решение, постановление в сыновство, помилование, план Божий, ведь уже от создания мира был составлен. И опять к этой мысли священнического служения, чтобы мы уже во время рассмотрения имели это перед нашими глазами. Священники отправлялись в присутствие Божье, и особенно первосвященник, всегда на основании принесенной жертвы прежде. Ведь без пролития крови не было никакого примирения и никакого искупления, не было никакого доступа к Богу. Уже Авель принес Богу Агнца, и Богу было это благоугодно. Он знал, о чем шла речь. И если же мы хотим исполнять истинное священническое служение в молитве за друг друга перед лицом Божьим, тогда есть только одно основание. Прежде чем мы приносим какие-то вещи, которые лежат на нашем сердце, мы должны опереться на то, что произошло на кресте на Голгофе, чтобы мы могли сказать «Господь» или жить «Всемогущий Бог», какая бы ни была формулировка. Ведь каждый водим там по-разному Святым Духом, и каждый может чувствовать себя свободно, чтобы обратиться к Богу, как он хочет. Но основанием для того, чтобы приблизиться к Богу, должна быть всегда кровь Агнца. Пролитая кровь Агнца Божьего должна быть основанием, и именно таким образом, чтобы мы могли распознать, что через приношение жертвы от Бога ущерб раз и навсегда был восстановлен. Не так, чтобы мы сами это делали, но чтобы совершенное мы могли принять для себя и для других. Тогда ведь вся борьба и мольба обратятся в прославление и в благодарность, потому что мы от Бога поняли, что нам досталось. Павел пишет здесь, к Римлянам в 15 главе: «Ибо я должен быть служителем Христа Иисуса для язычников, и как таковой должен совершать священническое служение в Евангелии Божьем, чтобы язычники стали благоугодным Богу и освященным Святым Духом жертвенным даром. Не самоискупление, не самоосвящение, но искуплены через кровь Агнца, очищены Богом, очищены через Слово, которое нам через Духа было открыто. И как Писание об этом говорит, что мы были омыты водной банью Слова. Обе вещи имеют свое место и свою справедливость в той области, куда это касается. Давайте подойдем к посланию к евреям. И как раз-таки в этом послании говорится столько много о этой теме, так, что мы будем нуждаться в каком-то времени, чтобы только затронуть поверхность. Евреям, 2 глава, 11 стих, а потом я хочу прочитать также 3 главу, 1 стих. «Ибо оба, как освящающий, так и те, которые освящаются родом, все от того же Отца. По этой-то причине Он и не стыдится называть их братьями. Оба, тот, который освящает, и те, которые освящаются, Он, который искупил, и те, которые искуплены, Он, который милует, и те, которые помилованы, оба родом от того же Отца, через то же самое Слово, через того же самого Духа, через которого был зачат Христос, так же и все сыновья и дочери Божьи будут зачаты по образу Его. Так как мы по земному все приходим через Адама, точно так же мы все приходим духовно через второго Адама, и это Христос. И когда это откроется, тогда мы все будем подобны Ему. Мы не хотим это высокое призвание и эту высокую цель убирать с поля зрения. Евреям, 3 глава, 1 стих. «Поэтому, братья святые, товарищи в небесном призвании, взирайте на апостола, или же Божьего посланника, и первосвященника исповедания нашего, на Иисуса, который был верен тому, кто сделал его таким, как и Моисей был верен во всем Доме Божьем. Мы должны наш взор обратить на Иисуса, на первосвященника нашего исповедания». Да, что тогда происходит в нас, когда мы наш взгляд обращаем не только на Иисуса, но на Иисуса как первосвященника? Многие сегодня говорят о Иисусе, многие сегодня говорят о Христе. Папа Римский в Бомбее говорит, что Христос находится в каждой религии. Что же происходит с нами, когда от нас требуется, чтобы мы посмотрели на Иисуса Христа, на Него как на первосвященника, который является нашим исповеданием? Что тогда произойдет? Тогда мы должны Его видеть в том, что делал бы Он как первосвященник. Мы должны Его видеть как первосвященника, который приносит жертву, действующую жертву раз и навсегда. И тогда он, как первосвященник, со своей собственной кровью вошел в небесное святилище. Для чего? Чтобы нам даровать вечно действующее искупление. И тоже об этом мы сейчас еще поговорим. Давайте обратим наш взор на Иисуса, первосвященника нашего исповедания. Мы исповедуем то, что Он сделал для нас, и верим в это от всего сердца и от всей души. Ведь сейчас можно было бы прочитать в послании к евреям в 4 главе, где говорится, что некоторые еще не вошли в покой, и что Бог установил новое время сегодня. Но мы сейчас пойдем дальше. 4 глава, Евреям 4 глава, 14 стих. «И так как мы теперь имеем великого первосвященника, прошедшего через небеса, Иисуса, Сына Божия, то мы хотим крепко держаться исповедания». Здесь, в 3 главе, в 1 стихе, нам был дан призыв, чтобы мы обратили свой взор на Иисуса, как на первосвященника нашего исповедания. А здесь нам говорится, и так как мы теперь имеем великого первосвященника, прошедшего через небеса Иисуса, Сына Божия, то мы хотим крепко держаться исповедания. Мы ведь не имеем какого-то первосвященника, который не имел бы сострадания к нашим слабостям, но мы имеем такого, который во всех вещах таким же самым образом был искушаем, только без греха. И в 16 стихе говорится, «Так будем жить с радостной уверенностью приступать к трону милости, чтобы получить милосердие и обрести милость для своевременной помощи». Итак, не только стоять вдалеке и удивляться, что же там произошло, но приступить к этому делу, иметь участие в этом деле. Что же произошло в Ветхом Завете? Ведь весь народ ожидал тот день во всем году, тот великий день примирения, ожидал тот день, когда первосвященник входил во святое святых с кровью, чтобы там можно было явиться перед престолом милости. И Бог там себя открывал. Там Бог отвечал. Там Бог даровал примирение. Там была милость. Там было спасение. Там было прощение. То же самое мы должны это видеть. Не так, чтобы мы всю свою жизнь умоляли и говорили, «Господь, прости, Господь, прости». Чтобы мы могли один раз сказать, «Господь, Ты, как первосвященник, принес однократную жертву, и давайте не будем спрашивать, как Он одновременно мог быть первосвященником и агнцем. Он был агнцем Божьим, который был принесен, и Он одновременно был первосвященником, который это приносил. Давайте же не будем спрашивать, как Он себя мог открыть в небесах как Отец, на земле в Сыне и в нас через Святого Духа. Давайте будем благодарить Бога, что это произошло. Мы ведь не можем все эти мощные и замечательные вещи объяснить. Как же он может быть первосвященником и одновременно агнцем? Как он может быть Сыном Божьим, Сыном Давида, Сыном Человеческим, Царем, священником, пророком? Он ведь все во всем. Благо тому, кто не притыкается в нем, но кто в нем получает исцеление, кто в нем находит спасение, кому достается милость. У нас есть великий первосвященник, который прошел через небеса. Вы можете это прочитать в послании к Филиппийцам, в послании к Колоссянам. После того, как Он принес жертву на Голгофе и воскрес, то Бог Его возвысил сверх всех мер и дал Ему такое имя, которое имя над всеми именами. И перед этим именем должны все склонить свои колени, и каждый язык будет исповедовать, что Он есть тот Господь. Сегодня Он возвышен над всем. Тогда Он на земле был вознесен на кресте, был в поношении и унижении. Теперь Он возвышен всех мер, и Он получил имя как наследственную часть. Об этом тоже говорится в послании к Евреям, в 1 главе, в 4 стихе, что Его имя превыше всех других имен. Для нас это особенное значение. Он был истинным первосвященником. Тот же первосвященник, который хотел ударить Павла по устам или же запретить ему говорить, это был человеческий первосвященник, который не понял, что Бог уже установил, и именно священника по порядку Мелхиседека, но не священника по порядку Аарона, ведь тогда этого не поняли, что слово обозначает в 110-м псалме. «Ты священник по порядку Мелхиседека», ведь не знали, куда это нужно было определить. Сегодня мы можем посмотреть назад и можем сказать: «Господь, какую привилегию, какую милость Ты нам даровал, так что мы могли распознать Тебя, Твой спасительный план и все Твои дела, Твое слово и все дело искупления можем так ясно видеть и распознать, и можем в этом иметь участие». О священнике здесь говорится дальше, в 5 главе, во 2 стихе. «И при этом он, пожалуй, в состоянии правильно судить о незнающих и заблуждающихся, потому что он сам страдает немощью». Мы не можем все читать. И прежде чем мы рассмотрим следующие главы, я хочу прочитать стихи из 110-го псалма. Псалм 110. Мы ведь верим на этом месте, что Ветхий и Новый Завет, они так совершенно соответствуют друг другу, так что это просто поражает. 110-й псалм. С 1 стиха. «Так гласит изречение Господа к Господу моему: сядь по правую мою, пока я не положу врагов твоих к подножью ног твоих. Могущественный скипетр твой прострет Господь с Сиона. Властвуй посреди врагов твоих. Народ твой будет полон готовности в день шествия воинства твоего, в святом украшении, как роса из чрева утренней зари, так придет к тебе юная команда твоя». О, к этому просто можно сказать «Аллилуйя», «Аминь», «Хвала Богу». Можно просто сказать: «Да будет прославлен Господь». Это можно провозгласить от сердца. «Как роса из чрева утренней зари, так придет к тебе юная команда твоя. И как говорится, твой народ будет полон готовности в день шествия воинства твоего». В тот день, который Бог предназначил, или жить в том отрезке времени, которое Бог предназначил, чтобы произвести со своим народом последнее победоносное шествие, то он не будет упрямым, но будет полон готовности, будет соглашаться с его словом, и мы тогда будем продвигаться вперед во имя Господа через силу Божью, будем захвачены. когда он приготовится, чтобы завершить свое дело. Не только будет полон готовности в день шествия воинства, но в святом украшении. Аллилуйя! И его невеста приготовилась, и ей было дано одеться в льняную белую одежду. И это есть праведность Божья, которая досталась святым. Через что? И когда? Через совершенную жертву на кресте на Голгофе. Поверьте спокойно в это. Не будет никакой другой жертвы. Одна жертва достаточно раз и навсегда. Самое важное то, чтоб мы сейчас распознали, что занавес разорван. Когда первосвященник будущих благ прошел через занавес, то он разорвался сверху донизу. Путь открыт. Престол милости для каждого доступен. И я думаю, что это есть то, что мы должны распознать в вере, чтобы мы не крутились вокруг самих себя, но чтобы мы просто этот новый живой путь могли увидеть и приступить на него. И тоже об этом мы, может быть, еще прочитаем. В 110-м псалме с 4 стиха написано: «Клялся Господь и не пожалеет об этом. Ты священник навечно по образу Мелхиседека». Какое замечательное слово! Кем был или является Мелхиседек? Это мы можем прочитать в Бытие в 14 главе и также в послании к Евреям в 7 главе. У него нету ни отца, ни матери. У него не было начала и нету конца. Он есть царь навсегда. Царь Салима, царь праведности, царь царей. Аллилуйя! Тогда он еще не стал человеком. Тогда он еще не был рожден как сын, поэтому у него не было отца и матери. Теперь он сын Божий, имеет небесного отца, земную мать, но остается тем же самым. И именно царем по порядку Мелхиседека. То, что он стал человеком, это ничего не изменило в его божестве. Он остается, кем он был во веки вечные. Аллилуйя! Да будет прославлено имя Господа. И тоже об этом ломают себе люди голову и спрашивают, как жить он может быть в небесах и как он может быть на земле. Тогда скажите мне спокойно, как он может находиться здесь и в Америке, ведь это что же самое? Такой вопрос — это детский вопрос. И чтобы еще не сказать, это глупый вопрос. Бог есть Дух по своей сущности, Бог везде присутствующий. И псалмист сказал в 39-м псалме: «И если бы я улетел до конца моря, то ты был бы там. И если бы я скрылся в аду, то тогда бы и твоя рука вывела бы меня оттуда». Бог ведь не привязан к какому-то месту и какому-нибудь времени. Напротив, Он везде присутствующий. И таким Он останется. И Он может Себя открывать, как Он хочет. Я прочитаю сейчас слово из послания к Евреям, 7 главы. Евреям, 7 глава, с 21 стиха. «А Он, напротив, с клятвой со стороны того, кто говорит к нему, клялся Господь и не раскается. Ты священник навечно». Согласно этому, Иисус тем более стал поручителем лучшего завета. Что есть поручитель? Поручитель несет ответственность за все то, чем он владеет. Если я подпишу какое-то поручительство, если кто-то что-то купит за 1 миллион, и я поручаюсь за это, тогда я должен иметь, конечно же, больше, чем это стоило, чтобы была заложена гарантия. Вы можете мне поверить. Всемогущий Бог, Он имеет полноту. Он мог поручиться за все то, что нам было даровано в Иисусе Христе. Не думайте, что Бог объявит когда-то несостоятельность или банкротство. У нашего Бога полнота. Он, как поручитель, вступился за все то, что в Новом Завете нам было поставлено в распоряжение. Как же тогда наша вера не должна подняться там выше? И мы бы не сказали: «Господь, Бог небес и земли, Ты стоишь со всем тем, что Ты имеешь, за тем, что Ты обетовал, что Ты нам в Новом Завете пообещал, и по милости Ты это нам даровал. Ты поручился, чтобы нам заплатили, чтобы мы получили то, что нам принадлежит, и чтобы мы могли понять, что там ничего не может пойти криво. Поручитель, которому все принадлежит, небеса и земля, Он стоит за этим договором, за этим завещанием. Он стоит за всем этим. Господь мог тогда сказать: «Это есть новое завещание в моей крови». Он стоит за всем тем, что Он обетовал. И дальше мы здесь прочитаем в послании к евреям в 7 главе, в 26 стихе: «Ибо такого первосвященника мы и должны были иметь, который свят, безвинен, беспорочен, отделен от грешников и вознесен выше небес, который не имеет нужды, как те первосвященники, изо дня в день приносить сначала жертву за свои собственные грехи, а затем за грехи народа. Ибо последнее Он раз и навсегда исполнил через то, что принес в жертву Себя Самого. Ибо закон ставит первосвященниками людей, страдающих немощами, а слово клятвы, напротив, которое следует только после закона, ставит Сына, который завершен для вечности. Бог поклялся: «Ты мой Сын. Сегодня я зачал тебя. Ты священник по порядку Мелхиседека». Какие замечательные мысли и слова мы можем найти здесь, в Святом Писании. Ставит Сына, который завершен для вечности. И в Нем, и через Него мы также завершены для вечности. Так точно, как Он был Сыном Божьим и им является, точно так же, уверенно, мы были сделаны сыновьями и дочерьми через Него. Так точно, как Он был первосвященником, и Он им сейчас является, является ходатаем и посредником, точно так же и мы были сделаны народом и священников. Давайте жить. Пройдем в вере через занавес и войдем в присутствие Божье, но всегда на основании крови. Нам не надо больше прокладывать путь, он уже проложен. Нам не надо больше разрывать занавес, он уже разорван. Нам не надо больше приносить никакой жертвы, она уже была принесена. Но мы должны то, что для нас уже произошло, все заново должны признавать и должны в этом радоваться и за это Бога благодарить. Что же мы могли сделать? Что мы могли принести, чтобы примириться с Богом? Ведь примирение произошло. 2 Коринфянам 5 глава 19 стих. Бог был во Христе. Не Он будет когда-нибудь, но Он был во Христе и примирил с Собою мир. Христос, Он есть первосвященник. Он принес жертву. Святая кровь пролилась. Новый Завет установлен по праву. И Бог встал за этим как поручитель. И все то, что было обетовано, чтобы это пришло к исполнению. И там брат Бранхам сказал так прекрасно в одной проповеди. Если нам принадлежит какое-то дело, и оно у нас было забрато, тогда мы имеем право со стороны Божьей заявить на это право, чтобы это было приведено в исполнение, чтобы нам принадлежащее по милости снова было возвращено. Вы все знаете эту историю, которую он там рассказывал. Когда машину своровали, и люди вышли из собрания, и машины не было, со всем добром, что там находилось. И братья и сестры пришли к нему и сказали ему об этом. Тогда они преклонились и помолились. И вдруг, внезапно, он использовал это, и он увидел, как рука Господня сошла на этого вора. Он видел, как Дух Божий обличил его, и как машина была оставлена в том и в том городе, на той и той улице. И он сказал этому брату: «Забери свою машину там и там». И вы можете себе представить, какое это было поражение. И брат Бранхам взял это как пример, что у нас есть право потребовать от врага, что он не по праву у нас забрал. В принципе, взять это и является полным восстановлением, которое в последние дни должно достигнуть своей высшей точки, чтобы все то, что враг украл у общины, чтобы это было возвращено, чтобы было восстановлено, чтобы мы, как община живого Бога, могли стоять там, как стояла община в начале. Дайте мне прочитать из Евреев 9 главы, с 11 стиха. Евреям 9 глава, с 11 стиха. «А Христос, напротив, пришед как первосвященник будущих благ посредством большего и совершеннейшего шатра, не руками изготовленного, то есть не принадлежащего к этому сотворенному миру, а также непосредством крови козлов и тельцов, а посредством своей собственной крови, раз и навсегда вошел в небесное святилище и приобрел вечно действительное искупление». Какое мощное слово! Первосвященник по порядку Мелхиседека. Этот первосвященник Божий вошел во святилище Божье с божественной кровью Агнца. Вы знаете, мы верим, что Иисус Христос был зачат через Духа, и что в Его теле находилась святая кровь, и что эта святая кровь была пролита за нас. И для нас, как верующих, нету ничего худшего, чем бы могли оскорбить нашего Господа и нас, как только чтобы ставили под вопрос это девственное рождение, зачатие через Духа. И это напоминает мне о одном разговоре, который я имел на прошлой неделе с некоторыми людьми за столом. И там была женщина, доктор, которая была за германистику и за философию. И она сказала: «Господин Франк, мне было бы все равно, был бы Христос зачат через Духа, или был бы у него земной отец». И я скажу вам, это прошло просто через мое сердце, как колющий удар. И дальше поистине эта женщина не прошла. Это был ее конец. Тогда я был на очереди. И я сказал, если бы он был бы зачат по-земному, тогда он был бы, как и все другие со времен Адама. Тогда бы он сам нуждался бы в искуплении. И я тогда доказал необходимость зачатия через Духа, чтобы мы, которые были зачаты по желанию плоти, были сейчас зачаты по воле Божией через Духа, чтобы вообще могли быть сыновьями и дочерьми Божьими. Но ведь самое странное действительно можно увидеть в том, сегодня они все набожные, экуменизм там и объединение церквей здесь. Ведь все так прекрасно и гармонично, как никогда прежде. Да. Тогда ведь это ж та самая пора, чтобы был приведен грохот, как тогда в Реформации. Так, что Бог имеет людей, через которых Он может говорить, действовать, через которых Он может себя открывать. Чтобы можно было в этом, я чуть ли не сказал, проклятом духе времени, выставить бастион через Духа Божьего. Я долгое время ничего об этом не знал, ведь иногда нужно быть посреди неверующих и слушать их разговоры, и нужно это пережить, что там так все происходит. И я заново стал благодарным за привилегию и за милость, которую Бог нам даровал. Действительно, что можем во все верить, как здесь написано. Итак, наш Господь, Он как первосвященник будущих благ, Он со Своей собственной кровью вошел в небесное святилище. Как жить мы сможем предстать перед Богом? Как мы сможем явиться в Его присутствии? Только тогда, когда мы будем идти тем же самым путем, которым Он шел. И только тогда, когда мы приступим на этот новый живой путь. И когда будем знать, что на Голгофе все произошло. Там кровь была пролита для примирения и прощения всего народа Божьего. Там было новое начало. Там было начало нового живого пути, который ведет к Богу. Так как Христос вышел от Бога и снова возвратился к Богу, но Он нас включил туда тоже, и таким образом возвратил нас к Богу. Все, которые от вечности были в Боге, они были вырваны из этого времени и стали вечными в Боге. И мы будем там, потому что мы уже были там, прежде чем началось время. Ведь это ж самое славное, как и тогда это наш Господь выразил. И сказал, «Всех, кого дал мне Отец, они придут ко мне, все». И как мы читали в вступительном слове, Он ведь нас предназначил от создания мира к тому, чтобы мы были сыновьями и дочерьми Божьими, и чтобы мы стояли перед Ним святыми. Он не составил план только вчера или жить год назад, но уже в вечности Он этот план составил со Своим народом. И мы можем быть частью того, что Он исполняет, и именно дело Его рук. Мы зачаты через Святого Духа, точно так же, как и Он был зачат. Что же написано в Евангелии от Иоанна в первой главе? «Которые не были рождены по желанию человека или через побуждение мужчины, но которые были зачаты Богом». И те, которые зачаты Богом, они побеждают мир. И это есть вера и победа, которая победила мир. Это наша вера. Вера в Иисуса Христа, нашего Господа. Давайте жить сегодня, это примем. И давайте жить, встанем на Божье основание, на которое мы были поставлены, на победоносную почву с Голгофы. Давайте жить для нас самих, примем это в вере, что Он, первосвященник, вошел в небесное святилище со Своей собственной кровью, чтобы нам проложить новый и живой путь, чтобы его посвятить, чтобы мы могли зайти за занавес, и там, во святом святых, в присутствии Божьем, могли закрепить нашу веру. Не веру в нас или во что-нибудь, но веру в Бога, который нам открылся в Иисусе Христе. Та вера, которая оправдывает, та вера, которая делает блаженным, та вера, которая забрала от нас все проклятие и которая нас примирила с Богом. Павел стоял тогда перед первосвященником, который еще исполнял свое служение по порядку Аарона, и который не понял, что Бог по порядку Мелхиседека послал первосвященника, которого Он установил, который принес за всех одну единственную жертву. И Павел это так чувствовал в своем сердце. И когда этот человек сказал «ударьте его», тогда он, конечно, должен был сказать «Бог побьет тебя». Как мы опечалены в нашей внутренности, когда мы видим, что люди религиозным образом, со многим движением, проходят мимо Бога и мимо цели. В нас тогда восстает большое желание. И именно к Богу, чтобы Он нам помог, чтобы еще раз истинное послание Божье можно было понести, и чтобы его можно было принести человечеству. И кто хочет верить, тот пусть верит. Конечно же, еще будут некоторые, которые примут то, что Бог приготовил для нас. Давайте жить, возвратимся к одному слову из Римлянов 15 главы, и на этом мы завершим. Павел хотел исполнить священническое служение в тех, которые уверовали из наций. Он хотел его исполнить правильным образом перед лицом Божьим. На каком основании? На основании того, что первосвященник сделал для нас. Как же как раз-таки Павел искупление и примирение подчеркивал через кровь. И то же послание к евреям. Никто другой не мог бы написать, как только Павел. По крайней мере, последние 5 стихов в последней главе говорят об этом. И искренне сказать, ведь не было никого посреди учеников, были ли они прежде рыбаками или же мытарями, и кем бы они ни были. ведь не было никого посреди них, кто имел бы такое фундаментальное знание Библии, как это имел Павел. И когда пришло время, и взошел Божий свет, и пришло озарение, что же тогда было? Тогда те вещи, о которых он уже прежде знал, он их мог правильно распределить. Если бы он этого не мог, тогда бы Святой Дух сделал бы его способным для этого. Тогда бы он его снарядил, и тогда бы он ему показал бы все подробности. Конечно же, послание к евреям, оно такое глубокое, которая показывает нам все искупительное дело. Давайте жить это примем и за это поблагодарим от сердца Бога. Всегда в осознании того, что Он это сделал, совершилось. Что жить весь народ мог еще сделать, который ожидал, чтобы первосвященник раз в год входил во святое святых? Что жить они потом делали? Они благодарили Бога, то, что примирение для них было приобретено. Они не спрашивали, произошло ли это или не произошло. Для них все было произошло. Как только первосвященник скрывался за занавесом, тогда для них все было решено. Это было сделано. Что же нам сегодня сказать? После того, как первосвященник будущих благ, первосвященник по порядку Мелхиседека, который вошел со своей собственной кровью в небесное святилище после того, как занавес разорвался, и после того, как искупление было совершено, после того, как он сам провозгласил на кресте, совершилось. Разве нам после этого нужно стоять еще вне? Беспомощно, без силы, без головы, без Бога. Да будет это от нас вдалеке. Мы должны вместе с Ним войти и должны встать на этот новый живой путь. И когда мы исполняем священническое служение, когда у нас есть молитвенные просьбы, тогда ведь мы становимся на победоносную почву с Голгофы и говорим: «Господь, Ты есть наш первосвященник. Ты принес за нас жертву. Ты вошел как первый, чтобы и мы могли войти туда и могли последовать за Тобой. Ведь путь открыт, занавес разорвался, цель достигнута. Бог примирился с человечеством. Давайте жить навсегда, будем держать в нашем сердце и в наших мыслях, что Бог все сделал, совершилось. И когда мы так, на основании этого совершенного искупительного дела, предстанем пред лицом Божьим и не будем задавать вопрос, произойдет ли это и как оно должно произойти, но когда мы скажем «совершилось», «все произошло», «Господь искупил», «Господь исцелил», «Он освободил», «Он все сделал хорошо». Только так, на этом основании, можем и мы исполнять истинное священническое служение. И когда мы будем смотреть в сторону от всех слабостей и болезней и скажем: «Господь, так точно, как Ты был совершенным и сделал нас совершенными, так точно Ты с каждым в отдельности достигнешь своей цели. Бог со всеми нами достигнет ее». Совершилось. Давайте же примем это. Он есть верный первосвященник, который имеет страдания с нашими слабостями. Наши слабости не смогут убрать в сторону Его силу. И то, что мы делаем неправильным образом, оно, конечно же, не уберет то, что Он сделал правильно. Бог, Господь, торжествует действительно над всем. Он нас для того предназначил от создания мира. Он нас во Христе благословил всяким благословением небесным. И теперь Он перед нашими глазами исполняет Свой совет. И мы все, мы, которые возложили свою надежду на Господа, мы не будем разочарованы. Нет. Кто доверяет Господу, тот будет в радостном настроении и обретет новое мужество и будет благодарить живого Бога за милость, которая нам досталась. Полное искупление, целое спасение, так как Бог это нам даровал в Иисусе Христе, нашем Господе. Его мы сейчас за это хотим от сердца поблагодарить. Аминь. Давайте же встанем для молитвы. Может быть, мы споем еще припев «Каков я есть, так оно должно быть». «Таков, как есть, пестел без слов, принявший с радостью Твой зов, и с верою в святую кровь к Тебе, Господь, иду, иду». Прежде чем мы помолимся, давайте жить, наклоним наши головы. Может быть, все-таки есть кто-то здесь, кто бы это ни был, кто бы свою жизнь еще осознанно не передал Господу, кто еще осознанно не может рассказать о том дне и засвидетельствовать о том, что он пережил Бога, что он получил спасение и милость, что ему было даровано прощение и примирение и вечная жизнь. Возлюбленные, когда происходит богослужение, тогда ведь Бог хочет нам служить. Он хочет спасти потерянных. Он хочет исцелить больных. Он хочет освободить связанных. Господь хочет сделать то, что Он всегда делал. Позвольте это Ему сделать, чтобы Он это сейчас сделал с вами и мог это сделать в вас. Мы не стоим перед людьми, мы стоим перед Богом. Время милости когда-то закончится, и дверь закроется. И кто будет внутри, тот останется внутри, а кто останется вне, тот останется вне. Сегодня, когда вы слышите голос Его, то не ожесточайте ваших сердец. Призыв исходит. Приходите. Господу, приходите сейчас, когда наши головы наклонены и глаза закрыты, есть ли у кого-то мужество, чтобы коротко поднять свою руку и чтобы этим показать, что я хочу посвятить Господу мою жизнь? Есть ли кто-то здесь? Спасибо большое. Есть ли кто-то еще здесь? Спасибо большое. Есть ли кто-то еще здесь? Спасибо большое. Есть ли кто-нибудь еще здесь? Бог видит руки, Бог видит сердца, Бог видит все. Небесный Отец, сегодня мы рассматривали то, что для нас произошло на Голгофе и через Голгофу. Мы не являемся священниками, как побеленные стены, которых только заново покрасили. Мы хотим быть такими священниками по порядку того, который является первосвященником, по порядку Мелхиседека. Верный Господь, мы хотим исполнять такое живое священническое служение, где мы через признание сможем последовать по следам нашего первосвященника. Верный Господь, Ты видел руки, которые были подняты. Ты знаешь все нужды. Возлюбленный Спаситель, даже если бы Ты здесь стоял, то Ты ничего другое бы не смог сказать, что уже было сказано. Ты смог бы только сказать то, что Ты говорил и написал через всех Твоих рабов и апостолов. Кто верит Тебе, тот верит в то, что написано, возлюбленный Господь. Не хочешь ли Ты сегодня забрать все неверие и положить конец всем нуждам и убрать в сторону все сомнения? Даруй веру, веру к Тебе, веру в Тебя, о Господь. Ты, который все совершил. Да, мы направляем наш взор, как мы читали, на Тебя, на начинающего и завершающего, на Тебя, первосвященника нашего исповедания. Верный Господь, Ты есть наше исповедание. Тебя мы проповедуем, Тебя мы признаем. Господь, мы признаемся в том, что мы знаем Тебя. Признайся в том, что Ты знаешь нас, о Боже. Пусть проявится, что есть люди на земле, которые были сделаны истинными священниками Божьими. Народ из священников, который подчиняется первосвященнику. Мы признаемся в том, что Ты для нас сделал, что Ты для нас совершил. Ты есть наше признание, Господь Боже мой. Ты поручился за все то, что нам принадлежит, что все это может быть исполнено. О, возлюбленный Господь, положи конец всем нуждам, всякому неверию, всякому маловерию, о Господь, всем сомнениям. Мы хотим попросить Тебя о том, чтобы Ты помог нашему неверию и даровал нам веру, Господь, чтобы мы могли верить, как говорит Писание. Ты знаешь все нужды каждого человека в отдельности. Ты знаешь, с каким желанием мы пришли сюда, не только для того, чтобы слушать Твое Слово, но чтобы мы могли пережить то, что нам было обетовано в Твоем Слове. Подтверди Ты Свое Слово как истину и исполни Твою волю в нашей жизни и разрушь дела сатаны и установи Твое дело во всех нас. Мы всех приносим перед Тобой, которые подняли свои руки, о Господь. Они хотят верить, как говорит Писание. Пусть же это сейчас произойдет, о Господь. Простри Ты им свою пробитую руку. Вырви их, как бы из огня. Покажи им, что занавес разорвался, и путь открыт. Новый, живой путь. Возлюбленный Господь, Тебя, первосвященника будущих благ, мы благодарим от сердца, что Ты принес жертву раз и навсегда. Тебе не надо каждый год приносить новую жертву. Мы верим, что святая божественная кровь была пролита здесь, на этой земле, которая текла из человеческого тела, чтобы нас можно было людей искупить, и чтобы нам можно было даровать вечное спасение, прощение и блаженство. Прими благодарность за этот ясный взор нашего искупления. Мы Божий род. О, верный Господь, это тот же самый Отец, того, который освящает, и тех, которые освящаются. Верный Спаситель, Ты не стыдился, чтобы назвать нас Твоими братьями. О, какими бедными мы стоим здесь! Но в завершении мы будем подобными Тебе, первородному Сыну Божьему. Прими благодарность за это. Аминь.